Братья мои, сестры, знаете, такая дилемма у меня была. Уже думал завершить первое послание Коринфянам, не возвращаться к нему, но вспомнил, что обещал вернуться к тексту, который не читал, и решил все-таки это сделать. И сразу хочу сказать, что текст очень сложный, неоднозначный, и мне потребуется и ваше внимание, и ваше снисхождение, потому что делюсь тем, как разумею написанное, и поэтому еще раз хочу сказать, говорю для того, чтобы вы, читая дома, могли рассуждать, и как Господь открывает, так и поступать. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 34-35 стихи. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 34-35 стихи. Здесь написано такое слово. «Жены в ваших церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Ну, я думаю, что братская часть церкви возрадовалась, что наконец-то четко и ясно обозначено место женщины в церкви. Хочу поделиться с вами мыслями, почему этот текст представляется сложным и проблема. Вот если вы посмотрите сейчас или дома, то все, что говорится до этого, не касается вопроса женщины. Вопрос связан с употреблением даров в церкви, чтобы все было благочинно. И после этого вопрос не касается женщины, но вот 34 и 35 стих оговаривает особо предназначение церкви, женщины, жены в церкви, и это не может не вызывать вопросов. Проблематичен этот текст потому, что, братья и сестры, женщины в Коринфе не молчали. Откуда мы знаем? Ну, Павел пишет в 11 главе о жене молящейся или пророчествующей. И там нет запрета для женщины молиться или пророчествовать. Вторая сложность в этом тексте, что здесь автор ссылается на запрет в законе. Если вы знаете такой текст, подойдите после собрания, просветите меня, потому что прямого запрета женщине говорить мы не находим в Писании, в законе, вернее сказать. Единственный текст, который здесь, возможно, имеется в виду, это текст в Торе. И здесь под словом «закон» надо разуметь Тору, Пятикнижие, где в третьей главе книги Бытие, вы помните эту историю, искушение в Эдемском саду, и как результат грехопадения Бог произносит. Жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. Так. В болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Вот, пожалуй, это единственный текст в Ветхом Завете, где господство мужа над женой становится следствием грехопадения. Следствием грехопадения. Я еще раз хочу обратить на это внимание. Помните, как к Иисусу приходит с вопросом относительно развода. позволительно ли жене разводиться с мужем и наоборот. И вот Иисус спрашивает, а как вы в законе читаете? Моисей разрешил нам по жестокосердию, да? И вот Иисус говорит, но вначале не так был. То, что стало потом позволительно, не было изначальным Божьим замыслом. Потому что Бог устанавливал союз между мужчиной и женщиной как нерушимый союз. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Используя этот текст, я хочу прибегнуть к тому же самому аргументу. Да, господство стало следствием грехопадения. Но вначале не так было, брат и сестра. Мужчину и женщину сотворил их, 1 глава, 26 и 27 стихи, чтобы они плодились, размножались, наполняли землю, и оба, и мужчина, и женщина, представлены как равноправные партнеры, как венец Божьего творения, и еще раз повторяю, следствием грехопадения становится неравенство, становится господство мужа над женой. Хотя Ева, праматерь наша, до сих пор пытается удивительным образом выхватить это право господства. И хотя, как я уже сказал, в самом законе нет текста, который устанавливал бы неравенство между мужчиной и женщиной, мы хорошо знаем, что в иудаизме складывается система представлений о степенях святости, когда чем дальше от Иерусалима, чем дальше от храма, тем больше возрастает степень нечистоты. И сам храм, само устройство храма подчеркивает более высокое положение мужчины над женщиной. Дайте я скажу, шаг назад сделаю. Иерусалимский храм представляет из себя достаточно большую территорию. Это, можно сказать, огромная территория, которая состоит из двора язычников, так называемый притвор Соломонов. Поезжайте в Иерусалим. Огромная территория для всех народов. Все могли быть на этой территории. А вот дальше стояла преграда, и там висела выбитая в камне табличка. Под страхом смерти язычник не мог войти в двор Израиля. Не мог. Откуда мы знаем? Найдена табличка. Найдена эта стелла, где выбито, вытесано в камне, запрещено. Не иудею под страхом смерти, там храмовая стража, которая блюла это. И вы помните реакцию, нервную реакцию, когда Павел приходит в Иерусалим, и там кому-то показалось, что он кого-то из язычников повел дальше запретной территории. И был бунт. Но дальше, да, это двор женщин, двор женщин. Три ступенечки вверх, двор Израиля, только мужчин. Еще выше, это уже удел священников, первосвященников и самое святое. Да? Куда мог входить первосвященник только один раз в год в день искупления, святое святых. Вот такое представление о различных степенях достоинства и святости в иудаизме. Братья и сестры, почему я христианин? Потому что Христос разрушил стоявшую посреди преграду, послание Ефесянам, читайте. Немыслимое дело разрушил стоявшую посреди преграду. И теперь мы, дальние и близкие, дочери и сыны Бога Всевышнего. Читайте послание евреям. Необычная мысль во всех отношениях, когда Христос открывает святое святых. Да входим с дерзновением. Куда? Во святое святых. Вы можете себе это представить? Поэтому я христианин, братья и сестры. Я хочу обратить внимание, что не всегда так было. Я хочу обратить внимание на служение Господа Иисуса Христа, в ближайшем окружении которого, конечно, были мужчины, 12 учеников. И если бы не Лука, то мы так и думали бы, что следование за Иисусом – это удел исключительно мужчин. Но Лука сообщает, что вместе с учениками за ним следовали некоторые женщины. Я уже повторяю не один раз. Довольно состоятельные женщины. Жена домоправителя Иродова следовала за Иисусом. Я уже подчеркнул, когда Петр говорит: «Учитель, мы все оставили, последовали за тобой. Что нам будет?» Не так много оставил. А вот Иоанна, жена домоправителя Хузы, оставила доброе имя свое, оставила обеспеченную жизнь. Это местная аристократия того времени. И они служили Иисусу имением своим. И когда Иисус приходит в дом Марфы и Марии, Марфа, конечно, заботилась о большом угощении, но удивительное дело, у ног Иисуса сидит женщина, слушая слова учителя. И мы тоже сегодня с негодованием думаем, что место женщины где? Ну, конечно, на кухне. Вокруг Иисуса место зарезервировано для мужчин, конечно же. Только непонятно, почему, когда Иисус идет через Самарию, намеренно в полдень садится у колодца Сихаря, в то время, когда никто не ходит по воду. Намеренно сидит там, ожидая встречи с самарянкой. Инициирует разговор с женщиной, о которой другой бы сказал, как однажды на обеде фарисей Симон сказал: если бы он был пророк, знал бы, с какой женщиной он начинает говорить. Ничего себе репутация. Иисус не считал ниже своего достоинства говорить не только с мужчинами, но и с женщинами, с падшими женщинами, которые становились его посланницами. Уверовав, самарянка идет и проповедует. Я не знаю более короткой проповеди. Я не знаю более успеха, который имела эта короткая проповедь. Ну-ка идите, посмотрите, может, он мессия. Не мессия ли он? Все селение собралось для того, чтобы слушать Иисуса Христа. Возвращаясь к посланию, первому посланию Коринфянам. Я уже неоднократно говорил, что это одно из самых удивительных посланий, которые у нас есть. Почему? Потому что мы видим, как Евангелие Христово распространяется в древнем греко-римском мире. И Павел, по данной ему благодати, идет вперед, имея дерзновенное слово, и к мужчинам, и к женщинам сам до конца не разумея, не отдавая отчета, с какими сложностями христианство столкнется на языческой почве. Что я имею в виду? В том числе, брат и сестра, женщина в эллинистическом обществе отличается от женщины в Палестине, от иудеянки. И то, о чем даже не нужно было писать женщине в Палестине, потому что она воспитана так с молодых ногтей, с молоком матери, она знает свое место. Она знает свое место. Вспоминаем молитву фарисея. Это исторически подтвержденная молитва. Господи, благодарю Тебя, что Ты не сотворил меня язычником, кем-то еще или женщиной. Эллинистическая почва. Это совсем другая почва, где о многих вещах надо было говорить, проговаривать вновь. Потому что когда Павел сам учит, духовный судит обо всем, его судить никто не может. Пожалуйста, живет со своей мачехой один. Почему? Он духовный. Он делает это во имя Господа Иисуса Христа. Кто меня будет судить? Павел говорит, да что ж вы перевертываете все с ног на голову? Не слышно у язычников, а вы допускаете такое в своей церкви. И вот Павел реагирует. Почему? Реагирует в том числе, когда женщины, слушайте, братья и сестры, в показании своей новой свободы во Христе снимают покрывало. Снимают покрывало. О чем они свидетельствуют? Что теперь они невесты Христовы. У них более важная степень соподчинения не перед мужем, а перед Господом Иисусом Христом. Он небесный жених. Они его невесты. Тем самым женщины демонстрируют свое желание быть равной с мужчиной в церкви. Сам Павел об этом пишет. Нет уже ни иудея, ни эллина, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Написал это, видит в церкви, в Коринфе это происходит и думает, а что дальше? Рушится институт семьи. Женщина выходит из-под повиновения мужу. Что будет дальше? Павел вносит коррекцию, знак для кого? Для ангела. О том, что женщина замужем. Ситуация, о которой мы сегодня читали текст, я еще раз хочу повторить. Жены в Коринфе на самом деле не молчали. И Павел нигде не запрещает молиться или пророчествовать. Почему этот текст? Скажу вам свое понимание. Есть некоторые, которые считают, что он был добавлен позже. Может быть и так, братья и сестры. По крайней мере, есть серьезные основания полагать. Необходимость внести коррекцию в поведение, когда церковь продвигается в историческом плане, возникает необходимость структурировать жизнь церкви, чтобы ясно обозначить, кто главный, кто должен говорить, кто должен слушать и молчать. Я готов допустить мысль, что эти слова принадлежат апостолу Павлу. И объясняю это таким образом, что была конкретная ситуация в Коринфе, когда женщины выходили из-под контроля и создавали ситуацию хаоса, неуправляемую ситуацию. Павел, зная об этом, дает повеление к тому, чтобы, как сказано выше, все было, Бог не есть Бог неустройства, но мира, так бывает во всех церквах у святых. Недавно услышал одну историю. Мальчик пришел из школы, говорит маме: «Мама, мне дали роль в спектакле. Кого ты будешь играть?» «Папу буду играть». Мама подумала, сказала: «Откажись, пусть тебе дадут роль со словами». Апостол Павел здесь советует: если чего не догоняют, простите, женщины, ну, есть у кого спрашивать. Я спрашиваю, есть ли у кого спрашивать? Всегда ли брат намного умнее жены своей, что у него есть ответ? Не всегда, братья и сестры. Брат и сестра, читай и разумей, как Бог открывает. Все, что я хочу сказать, что то, как было изначально, не есть то, как это стало после грехопадения, когда женщина стала предметом уничижения, насилия со стороны мужчин, господства со стороны мужчин. И мы, христиане, воспринимаем это часто как норму. Как норму. Я думаю, что в Писании есть тексты, которые в равной степени заслуживают внимания. В частности, апостол Петр пишет о нашем правильном отношении к сестрам, как к немощнейшим сосудам. Вот удивительная фраза, брат и сестра, братья мои, как к сонаследницам благодатной жизни. Почему этот текст я читаю и размышляю? И у меня подозрение, что он может вызывать неправильное понимание. В том смысле, что здесь на земле сохраняется это различие, соподчинение. И, конечно, в вечности будет так же. Здесь на земле нам мешают кто? Каин и Авель. Брат мой мешает. Кто мешает Адаму? Жена, конечно, которую ты дал мне, Господь. Если бы не евреи, да, переводя на нашу ситуацию, если бы не женщины, все было бы хорошо. Иногда мы мечтаем, чтобы церковь состояла из одних мужчин. Брат и сестра, читай и разумей, как открывает Господь. Благодарю Бога за нашу церковь, за то, что Александра Васильевна молится. К стыду нашему, говорю, никто из братьев не молится. Редко очень. Сестры молятся. Сестры поют в хоре. Все никак не укомплектуем братскую команду. Никогда не знаю, кто будет. А сестры трудятся. Сестры миссионерствуют. Я это затрагиваю потому, что в нашем братстве никогда не было столь пренебрежительного отношения к сестрам, как я наблюдаю сегодня. И опять, это пришло не от нас, это пришло из-за рубежа. Мысль о том, что женщине неприлично вообще о чем-то говорить в церкви. Откуда вы это взяли? Я помню времена, когда церкви состояли одни, из одних сестер. Ну что, закрывать церковь? Нет. Сестры проповедовали, сестры вели собрания. Но это исключение, брат. Наверное, исключение, но посмотрите, какие инфантильные мальчики растут в наших семьях. Но этот мальчик знает, что когда у него будет жена, он же ее к ногтю все время. Рот ей будет закрывать, потому что неприлично ей говорить. Откуда это, братья мои, сестры? Так ли муж должен относиться к жене, как к сонаследнице благодатной жизни? Здесь я вспоминаю пример, который потряс меня. Один человек из мусульманской страны, все же мечтают съездить в Америку, тоже мечта. Поехал в Америку, зашел в общеобразовательную школу, и когда увидел, что женщина учит в школе детей, знаете, у него случился сдвиг по фазе, что называется. Он вернулся и стал ваххабитом. Да? То есть сама мысль о том, что женщина может обладать знанием и делиться этим знанием, учить детей, настолько противоестественна. Я спрашиваю сегодня самого себя, у кого мы учимся? С кого берем пример? Христос разрушил стоявшую посреди преграду. Упраздняет многие условности, которые в нашей голове незыблемыми являются. Значит ли это, что в церкви должен быть беспорядок? Значит ли это, что кто громче крикнул, тот и будет? Нет, брат и сестра. И здесь сестрам хочу сказать. От Евы досталось наследие, когда сестра так или иначе будет говорить и будет заявлять о себе. Хочу привести пример. Это не наш опыт совершенно. Пятидесятническая церковь. Ну, тоже же читают это слово. Но у них есть институт пророков и пророчиц, братья и сестры. Попробуй закрыть рот пророчице. Бог же через нее говорит. И я знаю церкви, где пастора ходят как шелковый, потому что командует пророчица. Вот вам удивительное наследие Евы. Когда женщина свое возьмет. А пасторша в церкви, что это такое? Ну да, там есть. Но рулит-то всем жена. Говорю это для того, чтобы мы понимали, что как мужчина, так и женщина – падшие существа пред Богом. Во Христе Иисусе Бог восстанавливает наше достоинство, приглашает нас к служению. Да, есть функциональные различия в семье тоже. И когда мы не разумеем этих различий – беда, потому что каждый начинает тянуть в свою сторону. Но уже здесь, на земле, мы должны жить, сознавая, что мы наследники неба, наследники этого чудного обетования, когда уже здесь, на земле, должны практиковать отношения приятия, когда нет уже ни иудея, ни эллина, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Потому что все мы одно в Божьей семье, детей Авраамовых, детей Божьих. Все должно быть чинно, устройство должно быть, порядок. Должны служить тем даром, какой получили. Для чего? Для славы Божьей. Поэтому я хотел, чтобы в нашей церкви мы воспитывали отношение уважения друг к другу, взаимного почитания, взаимного подчинения, все же подчиняясь друг другу. Павел напишет. Подчиняясь друг другу. Пусть Господь благословит нас, Еще раз хочу сказать, есть тексты, которые я говорю, разумею, как я разумею. Читай, размышляй, брат и сестра, пусть Господь благословит нас, чтобы мы возрастали в познании Господа, пусть всему возлюбившему нас будет слава за все. Аминь.